Неделя в России. Александр Валиев.
В Москве за несколько дней до выборов движение в защиту прав избирателей «Голос» лишилось помещения, в котором должен был располагаться большой колл-центр для консультации и приема сообщений о нарушениях со всей страны. К владельцу пришли сотрудник спецслужб с участковым, и после беседы с ними договор аренды был расторгнут. То же самое произошло и с резервным помещением. В четверг с заявлением о неправовом поведении силовых структур руководство «Голоса» обратилось в МВД, прокуратуру и поставило в известность Совет по правам человека и Центральную избирательную комиссию. По словам сопредседателя движения Григория Мельконьянца, глава ЦИК Элла Памфилова выступила гарантом того, что такого больше не повторится, а «Голос» уже нашел несколько площадок, где можно разместить колл-центр. Накануне Дня тишины Григорий Мельконьянц рассказал РФИ о том, чем эта президентская кампания отличается от предыдущей и зачем нужны наблюдатели даже на заведомо неконкурентных выборах с предсказуемым результатом. Григорий, оппозиция разделилась в мнении о том, чего хочет Кремль – низкой или высокой явки. Яблочники говорят, что власть не заинтересована в массовом голосовании, штабы Навального убеждены в обратном и призывают к забастовке. А что думаете вы?
Очевидно, заинтересован, конечно, в высокой явке. Это беспрецедентная кампания по информированию избирателей, которая проводится избирательными комиссиями. То есть тратятся огромные ресурсы на то, чтобы донести до каждого избирателя информацию о том, что проходят выборы, о том, что можно теперь сменить избирательный участок очень просто. И даже члены комиссии ходят по квартирам и информируют избирателей лично. Брошены вот все возможные силы, ресурсы, чего никогда не бывало на вот это информирование. Развернута такая кампания, она была буквально начата с 18 декабря, как только опубликовали постановление о назначении выборов. Такого никогда не было. Это говорит о том, что действительно есть озабоченность, в принципе, трендом на снижение явки, который в последние годы в России наблюдается. Для большинства граждан, ну, очевидно, какие будут результаты этих выборов. Мы понимаем, что если интрига отсутствует, конечно, избиратели не идут на выборы. Есть проблемы, которые связаны с давлением на избирателей, когда им занимаются работодатели, чиновники, которые имеют в подчинении бюджетников, сотрудников социальной сферы. Вот этой информации приходит много.
Как это давление выглядит технически?
Все зависит от творчества тех или иных чиновников или руководителей. Примерно так. Собираются собрания, и на этих собраниях доводится до коллектива то, что участие в выборах добровольно принудительное. Что вы понимаете, в какой положении сейчас находится, в том числе международная наша страна, что мы не можем допустить, чтобы вот, значит, воспользовались наши враги тем, что у нас на выборы придет там мало избирателей и так далее, и так далее. Поэтому все должны проголосовать. Вот, например, там есть информация из одного из подразделений «Газпрома» аудиозапись. Говорят, что у вас будут негативные последствия, если вы не проголосуете и не отчитаетесь. Информация о том, что ты проголосовал, должна быть доведена до какого-то куратора, либо до своего начальника. Это, безусловно, является нарушением закона, потому что в законе прямо написано, что участие в выборах является добровольным, никто не вправе принуждать к участию или к неучастию в выборах.
Зачем властям нужна высокая явка? Ведь нижнего порога все равно в законе не установлено.
Власть понимает, что есть проблемы с самой избирательной кампанией. Выборы же это не только день голосования, это законодательство, условия, при которых, в которых проводят выборы, это свобода СМИ, это злоупотребление обмен ресурсом, это работа и независимость избирательных комиссий там, и так далее. То есть много разных факторов, которые влияют на оценку честности и свободы выборов. И власть понимает, что вот с этими предварительными этапами есть, ну, определенные проблемы. Ну, например, несмотря на то, что у ЦИКа, наверное, не было другого варианта, как не зарегистрировать Навального, потому что, ну, закон так сформулирован, но очевидно, что этот закон, он отстраняет от участия в выборах одного из ярких политиков. Отстранение тех или иных популярных политиков от выборов, конечно, влияет на их в итоге, как бы, результаты и на легитимность избранной власти. По сути, у нас, ну, почти нет независимых СМИ, и нет вот как раз вот равного освещения кандидатов. Ну, то есть эти все проблемы, они, ну, налицо. Вот, там то, что людей принуждает к участию в голосовании. И какой может быть аргумент, когда эти проблемы предъявляются, там, в том числе и международной общественностью? А зато, да, у нас, вы посмотрите, какой высокий процент поддержки победителя. Вы видите, что у нас на выборы пришло, там, я не знаю, там 70% избирателей, или там 65% избирателей, а вот за основного кандидата проголосовали 65-70%. Кремлю важно, чтобы действующий президент воспринимался как равный партнер, как человек, который пользуется абсолютной поддержкой населения. И если эта поддержка каким-то образом будет поставлена под вопрос, тогда встанет вопрос, а вы кого вообще представляете? Чем больше будет процент явки, тем больше будет козырей у победителя говорить от имени там, большинства населения страны, принимая те или иные решения.
У вас есть карта нарушений. Где их больше всего?
В основном это крупные регионы, из которых поступает большая часть сообщений. Там это Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Московская область, Алтайский край. Есть нарушения общенационального характера, например, там нарушения в средствах массовой информации, транслируемые на всю Россию. Вот, например, у нас есть сообщение о том, что избиратель недоволен, что послание президентское было перенесено на 1 марта. То есть на протяжении всех лет послание озвучивалось в декабре. При этом в 2017 году в декабре послания не было, и его озвучили в самый разгар президентской избирательной кампании 1 марта. Ну вот как к этому относиться? Центризбирком в реакции на вот подобные сообщения сказал, что, по их мнению, это не является нарушением, например. Мы еженедельно делаем медиамониторинг, где отслеживаем по 5 федеральным каналам, как освещаются выборы в новостных блоках. Про основного кандидата большая часть времени в позитивном ключе, про остальных минимальное количество времени в негативном или в нейтральном ключе. За весь период нашего мониторинга мы не зафиксировали на федеральных каналах на 5 ни одного негативного комментария или упоминания в каком-то негативном контексте Владимира Путина.
Все эти предвыборные нарушения повлекут какие-то правовые последствия или просто благополучно забудутся уже 19 марта?
Скорее всего, это каких-то юридических последствий не получит, потому что по опыту знаю, что более серьезные нарушения в России, к сожалению, потом не находили никакого решения. То есть это и вбросы, какие-то фальсификации. Прежде всего, это связано с тем, что люди в России еще пока сами не готовы отстаивать свои права. То есть они конфиденциально, анонимно готовы сообщить о том, что вот там его принуждают к участию в выборах. И максимум, что мы можем чем помочь, это обнародовать эту информацию. Где-то это, ну вот, благодаря публичности приносит плоды. Но при этом есть случаи, которые просто неадекватны. На карте нарушения опубликовали фотографии из Дагестана, как в двух школах детей учителя заставили стоять, значит, с плакатами в поддержку Путина. Эти фотографии опубликовали в социальных сетях школы, районной администрации, незаконно детей до 18 лет привлекать, это незаконная агитация. А во-вторых, нельзя использовать как бы школу, образовательный процесс для вот таких акций политических. Республиканская комиссия избирательная в Дагестане, она на своем сайте через какое-то время публиковала материалы проверки, в которых указала, что они не усматривают в этом нарушения.
Есть информация, что в ряде регионов, например, в Иркутске, в Иркутской области кандидаты не хотят платить наблюдателям, поэтому наблюдателей будет очень мало.
Я думаю, что будет не очень много наблюдателей на этих выборах от кандидатов. Это прежде всего связано с тем, что интерес к этим выборам со стороны избирателей он достаточно низкий. Так как наблюдатели – это те же самые избиратели, это отражается на количестве желающих, замотивированных как бы, да, наблюдателей участвовать в контроле.
Насколько распространена практика оплаты работы наблюдателей?
По-разному. Например, вот там Яблоко не платит своим, насколько я знаю, наблюдателям. Там коммунисты у них, по-моему, тоже безвозмездно, какие-то кандидаты платят. Но отличаются платные наблюдатели от мотивированных бесплатных, потому что, по сути, у платных наблюдателей, которых набирают, ну, буквально просто вот с улицы, качество обучения достаточно низкое таких людей бывает, и, по сути, формальная такая задача – это получить копию протокола после подсчета голосов, принести в штаб, получить за это деньги. Мотивированный наблюдатель, который вот идет именно ради контроля соблюдения процедур, у него совершенно другая мотивация. Соответственно, он более активен на избирательном участке, он действительно заинтересован в том, чтобы там все было нормально. Вот с этой мотивацией на этих выборах сложно.
От кого будут аккредитованы наблюдатели голоса на этих выборах?
Если организация общественная не может сама по закону направлять наблюдателей на участки, она вправе обратиться к кандидатам, участвующим в выборах, чтобы они без каких-либо политических условий и вообще условий предоставили волонтерам направление. Мы в январе опубликовали такой призыв в том, что вот обращаемся ко всем кандидатам в президенты, которые будут зарегистрированы. Вот два кандидата откликнулись, это Явлинский и Собчак, которые готовы выдавать направления нашим волонтерам. Но при этом мы, имея вот еще возможность направлять от СМИ, решили подстраховаться и еще набрать людей от СМИ. В 2016 году ужесточили доступ журналистов на избирательные участки. Это было сделано к думским выборам. Если раньше журналист мог со своим редакционным удостоверением и паспортом прийти на любой участок без какой-то предварительной записи аккредитации, посещать участки в неограниченном количестве, то с 2016 года посещение избирательных участков можно производить только с предварительной аккредитацией в Центр избиркоме или в региональной комиссии в зависимости от уровня выборов. Журналист должен отвечать жестким критериям. У него должен быть заключен обязательно возмездный договор не позже, чем за 5 месяцев до дня голосования. И вот мы вот осенью прошлого года запускали кампанию и говорили, что, уважаемые наблюдатели, кто хочет в статусе СМИ присутствовать на избирательном участке, пожалуйста, предварительно заключайте договор. И вот таких людей было 850 у нас. У Навального, там, как мы сейчас выяснили, там таких 4500 было. И никогда никаких проблем на прошлых выборах не было. Но на президентские выборы, подав документы, всем давали аккредитации без каких-то вопросов. Почему-то по нашему партнерскому СМИ, который называется «Молния», до последнего дня никакой информации не появлялось. Там в итоге выяснилось, что отказали и Левиафану от Навального, который 4500 хотел аккредитовать активистов, и нашим 850 человек, которых тоже не аккредитовали. Этот статус был удобен для мобильных групп прежде всего, потому что представители СМИ могли вот в случае каких-то инцидентов быстро выезжать на участки и там, значит, фиксировать там те или иные нарушения. По факту получается, что, конечно, у нас будет большое количество наблюдателей в Москве, в регионах менее активные наблюдатели. Пока сложно сказать, сколько в общей сложности их будет. Может быть, там порядка там, 5-6 тысяч.
Есть ли принципиальное отличие в том, как идет предвыборная кампания сейчас от того, какой она была в 2012-м?
Я думаю, что, в принципе, это сопоставимо. Но вот есть такие небольшие позитивные подвижки. Центр избирком публично признает, во-первых, проблемы, в отличие от 2012 года. А второе, то, что это стало публично неприличным, если ты попадаешься на злоупотребление админресурсом. Если раньше это все отрицалось, это замалчивалось, забалтывалось, то теперь уж если ты попался, то избирательные комиссии, даже органы власти вынуждены реагировать и как-то это осуждать. Это хорошо, но вот, наверное, такой вот кампании по стимулированию явки в 2012 году все же не было. С учетом всяких конкурсов, призов, там, лотерей, подменяется вообще суть участия граждан в выборах. То есть получается так, что гражданин идет на выборы не для того, чтобы осознанно там, да, выбрать там, себе президента, а для того, чтобы там, выиграть iPhone или купить там, яйца по 2 рубля штука. Это плохо в долгосрочной перспективе. Потом не будет таких конкурсов. Избиратель может сказать, в этот раз там картошку дешевле не продают, тогда не пойду.
Если выборы заведомо не конкурентны, кампания идет с явными нарушениями, с использованием административного ресурса в масштабах государства, а победитель известен заранее, какой смысл в наблюдении?
Если мы не будем наблюдать, мы не можем дать объективную оценку, как прошли выборы. То есть мы, по сути, там что-то считаем, что-то замеряем, собираем факты для того, чтобы давать такие объективные оценки. Если мы этого не делаем, то это все на уровне ощущений происходит. Это все нужно описывать, об этом нужно говорить. В том числе и день голосования очень важен для того, чтобы организаторы выборов знали, что наблюдение есть всегда, что даже вот с учетом вот как бы несвободного характера участия там, какой-то части граждан в выборах, с учетом перекоса информационного, когда у граждан нет объективной информации о том, кто участие в выборах участвует, какая у них программа, посмотреть, какие действительно результаты при голосовании получились. Не нарисованные, а вот реально, с учетом такого искаженного избирательного процесса, чтобы комиссии знали, что мы не дадим им в день голосования нарушать. Допустим, в 2012 году выборы в Москве кардинальным образом отличались от выборов 2011 года в Москве. Прошло несколько месяцев грубейшей фальсификации декабря на думских выборах. Переписывали протоколы, ездили с пачками открепительных удостоверений, люди голосовали по несколько раз и так далее, и так далее. Благодаря большому количеству наблюдателей возмущения населения, в Москве, начиная с 2012 года, с марта, день голосования проходит прилично. Нам нужно защищать какие-то отдельные элементы выборов тогда, когда мы это можем. Мы работаем на средней и долгосрочную перспективу. Мы понимаем, что все сразу мы не можем изменить. Центр избирком, даже Элла Памфилова, даже при желании что-то изменить, тоже не может быстро это сделать. Но мы должны поступательно двигаться. Так что наша работа, она важна не только для этой кампании, но она важна в целом для Института выборов в России.
Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.